говорит Радио Свобода. Очередная прямая линия Владимира Путина не побила рекорда длительности, но стала рекордной по скорости реакции чиновников. Верховная Рада Украины одобрила кандидатуру нового премьер-министра страны. Число нарушений прав человека в России выросло после аннексии Крыма, отмечается в докладе Госдепартамента США, посвященном положению с соблюдением в мире прав человека. Здравствуйте, эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сегодня четверг, 14 апреля, у микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, Владимир Путин провел сегодня так называемую «прямую линию» уже в 14-й раз. Она продолжалась 3 часа 40 минут. Путин ответил на 80 вопросов. Таким образом, прямая линия в этот раз не побила рекорда по продолжительности, но стала беспрецедентной по скорости реакции чиновников на высказывания главы государства. Так, еще до окончания прямой линии власти Омской области пообещали к 1 мая отремонтировать аж 21 дорогу. Итоги прямой линии Путина мы обсуждаем с экспертом фонда Карнеги, политологом Андреем Колесниковым. Запомнится ли чем-то нынешняя прямая линия Владимира Путина? Есть ли хоть что-то, что вы, скажем, для себя почерпнули из его слов?
Не запомнится практически ничем. На самом деле это предсказуемый эффект, потому что жанр немножечко себя изживает, и сама ситуация не предполагает пока каких-то резких шагов, высказываний и так далее. Единственный момент, конечно, любопытный, это некоторое дергивание Кадырова публичное. Вероятность тем, чтобы он вел себя дальше хорошо, и демонстрация того, что вот доверие, оказанное ему на феодальное правление на этой территории, оно не безграничное, оно имеет какие-то лимиты. Такая важная штука, да, но в принципе ничего сверхъестественного эта прямая линия не продемонстрировала.
В общем-то, наверное, этого и не ожидалось, действительно, но вы сами сказали, что жанр себя исчерпывает. Зачем тогда Владимиру Путину проводить эту прямую линию, сейчас ее проводить? Ведь, в общем-то, наверное, он мог бы избежать этого легко.
Тем не менее, вот немножечко напомнить о себе народу, это правильно с точки зрения личного пиара и с точки зрения вообще сохранения власти. Это такая автократическая форма общения с собственным населением. Вот. Кроме того, в общем, следует всегда публично посылать некоторые сигналы элитам. И эти сигналы были посланы и с напоминанием Кадырова, и с некоторыми недостатками на местах, то, что называется, и с напоминанием о том, что некоторые губернаторы находятся под следствием. Так что, в принципе, в этом смысле жанр довольно важный. Ну и вообще успокоить население в ситуации экономического кризиса тоже важно.
Ну, а насколько успокоительны его слова? В общем-то, он не звучал, ну, это, правда, на мой взгляд, особенно убедительным, когда даже оперировал цифрами, всегда считалось, что он оперирует ими очень хорошо, знает много, не заглядывает в бумажку. Сейчас, как мне кажется, вот судя по реакции в социальных сетях, он не столь уверенно себя чувствует.
Я согласен, что он чувствовал себя как-то менее уверенно, чем обычно, но это связано с тем, что цифры не впечатляют, и как их не натягивают, так сказать, на какие-то позитивные мнения, заранее сформулированные, они не подтверждают этих слов. Ну, взять, к примеру, то же самое импортозамещение. Сначала президент говорит о том, что, оказывается, действительно инфляция потребительская, она у нас из-за того, что мы ввели контрсанкции. Это очень серьезное признание, которое, в общем, должно сильно возбудить общественное мнение. Это же, в общем, человек расписывается в том, что он своими руками повысил инфляцию. Да? Дальше мы ввели санкции, значит, теперь у нас есть возможность для импортозамещения, и вот, смотрите, сельское хозяйство поднялось. Но тут же разговор идет о пальмовом масле, значит, оно у нас никакого импортозамещения, например, молока не произошло. У нас поднялось там сельское хозяйство, да, но импортозамещение не происходит, например, в производстве мяса. Производство мяса и так росло, да, без всякого импортозамещения. Это был вполне конкурентный такой рынок. То есть вот эти все высказывания, ну, крайне неубедительны. Или он начинает рассуждать о том, что у нас положительное торговое сальдо. На минуточку, у нас больше, чем на 30% упал импорт, у нас больше, чем на 30% упал экспорт. Какая разница, какой у нас сальдо в этой ситуации, когда у нас упало? И вот кризис 2009 года, говорит он был гораздо более катастрофичным. Да, но это был V-образный кризис, потом восстановился. Сейчас она будет долго не восстанавливаться. Это совершенно другая природа кризиса, он стагнационный. И этим он гораздо более тяжелый, чем короткий и глубокий кризис. Поэтому это все звучало, ну, вот экономическая часть, пожалуй, впервые за все время его управления звучала крайне неубедительно. По-моему, он даже запинался. Это мое такое впечатление. Но я смотрел телевизор, у меня было ощущение некоторой неуверенности в самом себе.
Прошло довольно много времени с начала этой прямой линии, когда Владимир Путин впервые затронул международные проблемы. Какой-то сигнал за пределы России он посылал сегодня?
Если это был сигнал, то очень слабый, потому что ничего нового сверхъестественного он не сказал. Он пытался быть политкорректным и не сильно ругать ту же самую Америку. Он сдерживал себя, чтобы не начать вот эти рассуждения достойно пикейного жилета. Ну, в общем, он не стал заниматься конспирологией, да. Хотя в одном месте сорвался, почему-то упомянув Goldman Sachs в контексте Deutsche Zeitung и Panama Papers. Это звучало нелепо, потому что Goldman Sachs вообще-то инвестиционный банк. И причем здесь Deutsche Zeitung и Panama Papers, в общем, было не очень понятно. Но он дал понять, что это кем-то там все-таки инспирирован. Это звучало уже просто, ну, как передовица газеты «Завтра», которую даже уже никто не читает, потому что она слишком банальна. Тоже не очень, конечно, успешный был раздел доклада, что называется.
Судя по вашим словам, сегодняшняя прямая линия была несколько невнятной, Путин держался не слишком уверенно. Давайте подведем какой-то итог. Это плюс в его копилку все-таки? Он достиг каких-то своих целей или проведение этой линии было все-таки ошибкой?
Ошибки не было. Серьезного плюса тоже не было. В общем, все остались, что называется, при своих. Может быть, он кого-то немножко успокоил. Все-таки лишний раз автократу появиться перед подданными полезно. Провести сеанс такого приема граждан, да, провести сеанс массовой психотерапии. Это небольшой, но плюс. Возможно, как это все-таки 14-й раз, бывали времена, когда плюсов было больше. Знаете, еще плюс в том, что он стал несколько лаконичнее. Это касается и послания Федеральному собранию, и общения с прессой, вот эта, так сказать, ежегодная пресс-конференция, и прямой линии. Ему то ли скучно с самим собой, то ли ему скучнее становится собственным народом и собственными элитами, они становятся все короче и короче. Это неплохо с точки зрения того, что мне занимается много эфирного времени.
Эксперт фонда Карнеги Андрей Колесников о сегодняшней прямой линии Владимира Путина. Об этом жанре прямой линии мой коллега Петр Баратов побеседовал с шеф-редактором проекта «The Insider» Романом Доброхотовым, поинтересовавшись у него прежде всего, какой вопрос он сам бы хотел задать Владимиру Путину.
Едва ли мне было бы интересно задавать вопросы, на которые я знаю ответ, поэтому по всем ключевым болевым точкам, в общем, если бы я задавал вопрос, то он скорее звучал бы не для того, чтобы я услышал ответ, а чтобы все увидели, что у Владимира Владимировича ответов на этот вопрос и нет. В частности, это были бы вопросы и про его офшорные средства, и про политические репрессии и в Крыму, и на остальной части России, и про нерасследование убийства Немцова, и в целом про то, что творит Кадыров в последнее время. Ну, естественно, про всех его ближайших друзей, таких как там Ротенберги, Тимченко, Ковальчук, про цензуру на телеканалах. Ну, в общем, на самом деле вопросов очень много, но на самом деле, конечно, ответы мы все давно знаем.
Роман, скажите, а как, по вашему мнению, какое влияние оказывают вот такие прямые линии, этот 14-й уже по счету, на население? Вообще что-то меняется или наоборот, все как раз наоборот за счет этого сохраняется?
У меня первая ассоциация прямой линии Владимира Путина – это вот сцена из «Маугли», где удавка общается с бандерлогами. Путин сам любит эту метафору. И в целом, наверное, это работает для его электората, то есть это где-то примерно 30% населения, среди которых ядро – это домохозяйки, которые регулярно смотрят телевизор. Поэтому в этом смысле, наверное, его рейтинг здесь растет. Другое дело, что все остальные люди, которые чуть менее зомбированы, они обращают внимание на такие детали, как, например, то, что Путин начал подглядывать в бумажку, уже он не может вспомнить цифры по памяти, в цифрах он путается, например, сейчас перепутал статистику насчет резервного фонда и сказал, что он сейчас у нас такой же, как в начале 2014 года, что неправда. А Путин теряется в ответе на некоторые вопросы, например, в вопросе про инфляцию, в вопросе про рост цен на лекарства, вопрос про невыплату зарплат. он вроде бы что-то отвечал, но так и внятного ответа о том, как бы, какие будут приняты решения и как этого избежать, он не дал. И поэтому создается впечатление, что вроде бы как он что-то и сказал, но ощущение неопределенности у людей остается. Ну, мне кажется, это достаточно неизбежно, на самом деле, поскольку если раньше экономика росла, и, в общем, можно было что-то там убедительное такое заявлять, то сегодня, когда люди столкнулись с конкретными экономическими проблемами, эта тактика больше не работает. Люди ждут конкретных ответов и не получают их.
Роман, а если вот сейчас построить некую ретроспективу вот этих прямых линий, то что вам больше всего запомнилось из предыдущих?
На самом деле запоминаются обычно не содержательные части ответов, поскольку мы более или менее представляем себе, что Путин может сказать, а скорее запоминаются какие-то риторические обороты, которые Путин иногда высказывает, когда он начинает импровизировать, что-нибудь вроде там «замучитесь пыль глотать», или что-то там про «стуча копытами», или про «либеральные бородки», или какой-то такой делириум, он всегда запоминается больше всего, поскольку он неожиданный и забавный. А вот что касается содержания, то, как правило, именно прямая линия в этом смысле оказывается довольно пустой, поскольку она хорошо отрепетирована. Гораздо лучше запоминаются встречи с журналистами, поскольку там, ну, хотя бы несколько журналистов задают вопросы для Путина неожиданные, неподготовленные и острые. И там вот звучало многое, что и там и про амнистию было, и ну, какие-то такие заявления важные Владимира Путина ну, были, вот, делались в этот момент. Ну, вот, по крайней мере, вот в течение сегодняшней линии я не услышал никаких таких важных заявлений, которые могли бы стать поводом для новости, например.
Это был шеф-редактор проекта «The Insider» Роман Доброхотов. С ним беседовал Петр Баратов. Сразу после своей прямой линии, общаясь с журналистами, Путин упомянул о том, что Москва и Киев находятся в контакте по вопросу о возможном обмене украинской военнослужащей Надежды Савченко, которая была осуждена в России. При этом Путин предложил, как он выразился, не забегать вперед. Напомню, что Надежда Савченко сейчас держит сухую голодовку, требуя немедленного возвращения на родину. Адвокат Савченко Николай Полозов и сестра Надежды Вера сегодня побывали в ее камере. Вот что рассказал Николай Полозов в интервью моей коллеге Любови Чижовой.
5 часов мы ждали, причем меня пропустили, а ее сестру Веру нет. Ей ставили сегодня капельницу второй раз, причем она просила капельницу ставить после 6, после окончания рабочего дня, чтобы она могла встретиться и со мной, и своей сестрой. Но врачи все равно ее сделали в рабочее время, то есть для того, чтобы как раз включить доступ к ней максимуму людей. Я сам с ней виделся буквально 15 минут до закрытия.
С чем вы это связываете?
Ну, я это связываю с тем, что это идет серьезная изоляция. Ранее у нас уже изымали ее заявление на выходе, обещали потом переслать почтой, до сих пор ничего не пришло. Безусловно, российская власть не хочет допускать до нее и от нее никакой информации, то есть держать ее в такой жесткой изоляции от внешнего мира. В целом могу сказать, что состояние здоровья у нее плохое. Капельница, конечно, разжижает кровь, но она не решает проблему. Мало того, в связи с тем, что отсутствуют какие-либо внятные новости, внятные, скажем так, понимание того, что с ней будет в ближайшее время, Надежда намерена действовать радикально, и, по всей видимости, завтра она откажется от помощи российских врачей, от анализов, от обследования. Ее требование – это допуск независимых медиков. Но я боюсь, что с таким настроем, как у нее сейчас, велика вероятность того, что мы ее потеряем.
Ну вот что она говорит? Она нервничает. Вот каково ее самочувствие?
Ну, эмоциональное у нее настроение действительно, она нервная, взвинченная. Она показала мне вены, они все исколоты. То есть ей чуть ли уже не в ноги делают эту капельницу, потому что вены воспалились. И, по всей видимости, если она откажется от помощи российских врачей, то ее состояние здоровья ухудшится существенно.
Да, Николай, а что это за капельница? Что ей вводят сейчас?
Глюкоза и хлорид натрия. Для того, чтобы, прежде всего, разжижить кровь, потому что она у нее из-за сухой голодовки стала очень вязкой, для того, чтобы получить более позитивные результаты анализов по крови. Вместе с тем, эта жидкость не восполняет потери жидкости во внутренних органах. И это паллиативная мера. Она не помогает ей никак, кроме кратковременного такого улучшения клинических показателей. В общем и целом ее организм продолжает клубиться, но с сухой голодовки она не собирается уходить. И в случае отмены подобных капельниц у нее останется буквально дня 4.
Есть ли какая-то новая информация у адвокатов о возможном обмене надежды на 6 российских граждан, о чем не так давно заявляли и Украина, и Россия?
Но мы не являемся участниками переговоров, мало того. Я всячески осуждаю любые спекуляции на эту тему, которых достаточно много в последнее время. Пока мы не видим никаких позитивных сигналов, которые свидетельствовали о том, что политическое решение о выдаче надежды, об ее освобождении принято Кремлем. Кремль хранит молчание. Единственный человек, который может повлиять на ее судьбу, Владимир Путин, о ней не вспоминает.
Большинство нормальных людей сейчас на самом деле беспокоит состояние здоровья Надежды. Многочисленные сухие голодовки, вот эта сухая голодовка. Какие последствия для ее здоровья?
Последствия могут быть самые катастрофические, вплоть до смерти. Все зависит от конкретных особенностей организма. Вместе с тем, у нас же нету анализов. Мы же не знаем, в каком состоянии находится действительно она. Тому, что говорят о медике в СИН, мы не доверяем. Поэтому, если она откажется от вот этих паллиативных мер, то времени до летального исхода будет совсем немного.
Ранее также говорилось о том, что медики в СИН уже боятся брать на себя такую ответственность. Возможно, Надежду могут перевести в какую-то, ну, обычную городскую больницу. Вот как с этим обстоят дела?
Ну, я не исключаю, что если будет критическое состояние, то они попытаются это сделать. Другой вопрос, что Новочеркасск находится в 30 километрах от Ростова. И как это все будет происходить, и хватит ли времени для того, чтобы ее довести в случае критической ситуации, я вот абсолютно в этом не уверен.
О состоянии Надежды Савченко говорил ее адвокат Николай Полозов. Отмечу, что это интервью было записано до того, как стало известно, что Владимир Путин упомянул о возможном обмене Надежды Савченко после сегодняшней прямой линии. Время свободы. Итоговый выпуск. Четверг, 14 апреля. На Украине Верховная Рада утвердила отставку Арсения Яценюка с поста премьер-министра и проголосовала за назначение новым главой украинского правительства Владимира Гройсмана. До этого он занимал пост председателя Верховной Рады. Кроме того, парламентарии проголосовали за состав нового кабинета министров и поддержали его программу деятельности. Все эти решения, заявляют бывшие партнеры по демократической коалиции, результат очередного сговора власти и олигархов. Тему продолжает киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
До принятия важных кадровых решений перед депутатами Верховной Рады выступил Арсений Яценюк. Он поблагодарил не только соратников и союзников, которые поддерживали его правительство, но также оппонентов и врагов, которые, как сказал Яценюк, сделали его еще более сильным. Выступил в Раде и президент Петр Порошенко. Среди ключевых задач нового правительства он назвал продолжение курса на евроинтеграцию, рост экономики, борьбу с коррупцией и децентрализацию власти. Сам же кандидат в премьеры Владимир Гройсман в своей речи перед голосованием назвал 3 главных угрозы для Украины. Это коррупция, неэффективность государственного управления и популизм, угрожающий Украине не меньше, чем враг на востоке нашей страны.
Ворог на сходе нашей Украины.
Верховная Рада проголосовала пакетом за отставку Яценюка с должности премьера и назначение Гройсмана новым главой правительства. Кроме того, парламент также пакетом назначил новым председателем Рады Андрея Парубия, Народный фронт, а его первым заместителем Ирину Геращенко, блок Петра Порошенко. Лидер радикальной партии Олег Клешко подсчитал, что за эти решения из 258 голосов только 206 от Народного фронта и блок Петра Порошенко. Таким образом, заявил Лешко, коалиции в составе 2 фракций, которая должна насчитывать минимум 226 парламентариев, не существует.
Я стверджую, що прем'єр-міністр Гройсман обраний в результаті.
Я утверждаю, что премьер-министр Гройсман избран в результате сговора олигархов и бывших членов партии регионов. Демократической и европейской коалиции в парламенте нет. Все мы с вами стали очевидцами узурпации власти. Решающими при назначении Гройсмана оказались голоса депутатов группы «Возрождение», которую контролирует олигарх Игорь Коломойский. Из-за отказа поддержать 16 февраля отставку правительства Яценюка этой группой, а также депутатов оппозиционного блока, которых контролирует олигарх Ринат Ахметов, на Украине начался политический кризис. Из парламентского большинства тогда вышли фракции «Самопомощь» и «Батьківщина». После назначения Гройсмана премьером этот кризис может только усилиться, предполагает руководитель Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Переформатирование и правительства, и коалиции имело целью как раз разрешение этого кризиса и выпуск социального пара, повышение доверия к правительству. Я думаю, в той форме, в какой это произошло, эти цели, безусловно, не достигнуты. Более того, кризис обострился, мы видим, что очень резко такой способ избрания правительства отреагировали бывшие члены коалиции и «Батьківщина», и «Радикальная партия Ляшка», и «Самопомощь». Мы видим, что сегодня сформировалась новая оппозиция, которая будет составлять огромную опасность для президента. К сожалению, действительно так, те силы, которые не позволили отправить Яценюка 16 февраля, эти же силы сегодня голосовали за назначение Гройсмана, за переформатирование системы. Коалиции не существует. Коалиция, возможно, существует на бумаге, и то достаточно сомнительно. Но де-факто коалиции не существует. 206 голосов партии коалиции сегодня получили, и без поддержки Відродження, которую аффилируют с Коломойським, и воли народа, которая аффилирует в той или иной мере с окружением президента, сегодня голосование бы успешного не состоялось.
Последние события в Раде свидетельствуют, что кризис купирован, но не преодолен, считает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Почему вот кризис не преодолен? Хорошим индикатором вот этого тезиса является то, что коалицию с натяжкой, с неимоверными усилиями дотянули там до необходимых голосов, и то не за счет двух фракций, а за счет нефракционных депутатов и других депутатских групп, которые не относятся к политическим силам Майдана. Знаете, это уже проблема в том, что коалиция политических сил Майдана, сформированная в 2014 году, она распалась. И теперь эта коалиция уже не Майдана, а власти, двух партий, двух фракций власти, которую подстраховывают голоса или будут подстраховывать голоса депутатских групп, которые, в общем-то, связаны с бывшей властью, скорее, нежели с политическими силами Майдана. Это можно говорить о том, что технически очень сложно будет правительству работать, потому что у него нет стабильного большинства. Эти коалиции будут ситуационными, диффузными под каждый конкретный закон и за счет и оппозиционного блока и всех других депутатских групп, которые, в общем-то, вышли скорее из старой власти, нежели могут быть идентифицированы с политическими силами Майдана, новых украинских политических сил.
В то же время руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко ожидает, что с назначением Гройсмана главой правительства политическая ситуация на Украине стабилизируется примерно до осени.
Напряжение вокруг правительства Гройсмана, достаточно сложные конфликтные ситуации в парламенте будут сохраняться, мы это видим. Но на какое-то время, думаю, что до осени действительно ситуация будет относительно стабилизирована. А вот осенью действительно может быть новая атака на правительство, попытка отправить его в отставку, если только в ближайшие недели правительство Гройсмана не проведет через парламент программу своей деятельности.
Владимир Гройсман настоял, чтобы этот вопрос парламент рассмотрел немедленно. Программу деятельности правительства с третьей попытки поддержали 243 депутата. Теперь до апреля будущего года кабинет Гройсмана не смогут отправить в отставку. А перед этим депутаты утвердили состав кабинета министров, пока без главы Минздрава. В новом правительстве 6 вице-премьеров. Один из ключевых постов первого вице-премьера, министра экономики, занял человек Порошенко, Степан Кубів, который после Майдана возглавлял Национальный банк Украины.
Министерство экономики сегодня приобретает исключительно важный вес и в плане приватизации, и в плане туда передачи таких экономических активов, как «Нафтогаз Украины», «Укроборонпром», «Спецэкспорт». Поэтому все-таки, если говорить по влиянию, то это правительство Порошенко-Гройсмана, а не правительство Народного фронта и блока партии Петра Порошенко.
Отмечает Вадим Карасев. Представитель президентской команды Ивана Климпуш-Цинцадзе назначена вице-премьером по вопросам евроинтеграции. Свои кресла сохранили представители Народного фронта, министры внутренних дел Арсен Аваков и юстиции Павел Петренко, а также вице-премьер по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко. На прежних должностях остались президентские министры иностранных дел Павел Климкин и обороны Степан Полторак. Из более чем 20 министерских портфелей 3 получили представители команды премьера. В частности, Андрей Рева стал министром социальной политики. Владимир Фисенко продолжает.
Состав правительства, даже, скажем так, несколько чрезмерное число вице-премьеров, говорит о том, что обе стороны здесь нашли примерно равновесие. Причем, как бы, это равновесие касается и третьей фигуры, которую никто до формирования правительства особо не принимал во внимание. Это сам премьер-министр. Потому что премьер-министру, это, я думаю, для многих стало неожиданностью. Путем достаточно сложных, жестких переговоров, прессингов, в том числе и на президента, и на Народный фронт, ему удалось провести состав Кабмина своих людей и поставить руководителем аппарата правительства своего человека. Так что вот здесь баланс не только между блоком Порошенко и Народным фронтом, но еще и с третьей стороной. Это такая небольшая, но достаточно влиятельная команда самого премьер-министра. Это игра, скажем так, или борьба, да, Гройсмана, но в своих собственных интересах. Так что здесь еще такой баланс, некий паритет, некий баланс интересов. Но в данном случае между интересами Гройсмана и интересами влиятельных людей во фракции БПП.
А вот как новое правительство характеризует Руслан Бортник.
Команда более монолитна, безусловно. 70% правительства – это окружение президента и окружение его окружения. Команда более монолитна, но она объединена прежде всего экономическими и властными интересами, а не идеологией. Поэтому эта команда, с одной стороны, она цельная, с другой стороны, безусловно, в случае кризиса она склонна будет к распаданию на группы по интересам.
38-летний Владимир Гройсман обещает, что его правительство обеспечит двукратный экономический рост, будет публичным и реформаторским, которое позаботится и об аграриях, и о шахтерах. «Я умею работать 24 часа в сутки и не один раз это доказывал», заявляет новый премьер-министр Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Государственный департамент США обнародовал ежегодный отчет о соблюдении прав человека в разных странах мира. Один из основных выводов – права человека в мире оказались менее защищены, чем годом раньше. Россия оказалась в шестерке стран, которые, как отмечают американские эксперты, приняли репрессивные меры в этой области. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
Эксперты Госдепартамента называют оккупацию Крыма и конфликт на востоке Украины событиями, которые негативно влияли на ситуацию с правами человека в России. Российские власти продолжали подготовку, поставку вооружений, снабжение пророссийских сил, к которым присоединились многочисленные боевики из России на востоке Украины. Они, по словам американских аналитиков, несут ответственность за гибель тысяч мирных жителей. Именно на них приходится огромное нарушение прав человека. На этом фоне российские власти продолжали ужесточать меры с целью нейтрализации критиков власти. Неправительственные организации, независимые средства информации, политическая оппозиция, активисты, критики власти стали объектами новых законов, которые позволяют применять самые различные формы преследования оппозиции – от дискредитации до тюремного заключения. Американские эксперты также указывают на расширение политических преследований, приводя примеры судов над участниками демонстраций на Болотной площади, приговор Евгению Витишко, процессы над иностранными гражданами, незаконно захваченными на территории других государств. Кремль продолжал дискриминировать этнические, расовые, религиозные и сексуальные меньшинства. Он использовал националистические лозунги в качестве инструмента подавления инакомыслия, отмечают аналитики Госдепартамента. В части доклада, посвященном России, на нескольких страницах приводятся многочисленные факты, подтверждающие эти выводы. Среди них нераскрытые убийства Бориса Немцова, пытки задержанных, суды над Олегом Сенцовым, Надеждой Савченко и другими гражданами Украины. Можно ли на основании этого доклада сделать вывод о том, что Россия превратилась в однозначно авторитарное государство? Вопрос Арчу Паддингтону, вице-президенту американской правозащитной организации Freedom House. Я лично считаю, что это диктатура, система, выходящая за рамки авторитарного правления, говорит Арч Паддингтон. Диктатур совсем немного в сегодняшнем мире, на мой взгляд, Россия соответствует этому определению. Одна из главных примет диктатуры – правление сосредоточено в руках одного человека или подобие военного совета. Россией сегодня правит Владимир Путин при поддержке узкого круга бывших сотрудников ФСБ. Он способен и готов уничтожить любую оппозицию его режиму. Будь это неправительственная организация, будь это блогер, будь это борцы с коррупцией или оппозиционеры, вызывающие опасения Кремля. С ними может произойти что угодно – арест, тюремное заключение, организации могут закрыть, маргинализировать. Я подозреваю, что движение в этом направлении отчасти объясняется двумя факторами. Ухудшением экономической ситуации, верхушка российского режима все больше опасается политических последствий, и тревогой по поводу последствий военных кампаний, в которые ввязался Кремль, и на Украине, и в Сирии, и в других местах. Все это может дать толчок протестам, если дела пойдут не слишком хорошо. Все это обещает дальнейшее усиление репрессий. С вашей точки зрения, чем эта ситуация может разрешиться? Путин создал систему, в рамках которой практически невозможно противостоять его политике законным путем. Он, по сути, вынуждает оппонентов обращаться к неконституционным формам протеста, незаконным демонстрациям, насилию, не исключено террору. Путин лишил населения политической площадки для выражения недовольства. Политические партии находятся под его контролем, либо они его поддерживают. Средства информации закрыты для оппозиции. У серьезного критика Кремля нет никаких шансов соперничать с властями на равных условиях. Что в такой ситуации остается тем, кто недоволен происходящим? Тем, кто хотел бы, чтобы его страна двигалась в другом направлении? Молчать? Покинуть Россию или прибегнуть к недемократическим способам, чтобы доказать свою точку зрения. Господин Паддингтон, вместе с тем, эксперты Госдепартамента говорят о снижении, скажем так, уважения к правам человека во всем мире. Чем это объясняется? Демократия стала объектом серьезного давления в нынешнем мире. Ухудшение ситуации в последние 2-3 года можно во многом объяснить последствиями экономического кризиса в Европе и войной в Сирии. Это означает, что западноевропейские страны испытывают меньше интереса к утверждению некоторых из демократических ценностей, например, таких как открытые границы. Страны с Центральной и Восточной Европы, балканские страны, где нет давней традиции приверженности демократическим ценностям, также испытывают немалые трудности в этом смысле. Кризис на Ближнем Востоке привел к тому, что, с одной стороны, поток беженцев и мигрантов вызвал переполох в Европейском Союзе, с другой, феномен терроризма распространился далеко за пределы региона. Все это, увы, не способствует укреплению демократии. Говорит вице-президент американской правозащитной организации Freedom House Арч Паддингтон.
С ним беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Время свободы, итоговый выпуск сейчас о трагической истории, которая произошла в российской армии. 4 апреля родителям солдата-срочника Дмитрия Монастыренко позвонили из войсковой части в городе Ясный Оренбургской области и сообщили, что их сын покончил с собой якобы из-за несчастной любви. Отчим Дмитрия, Сергей Кощеев, уверен, что пасынка либо убил, либо довел до суицида один из военнослужащих. Накануне гибели Дмитрий жаловался родственникам, что над ним издевался 26-летний офицер. Сергей Кощеев говорит, что на теле Дмитрия были видны следы побоев, рассечена нижняя губа, пробито ухо, на голове вмятина и кровоподтек. Близкие Дмитрия потребовали проведения независимой экспертизы и сейчас ждут ее результатов. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Дарине Шевченко Сергей Кощеев рассказал о собственном расследовании обстоятельств смерти Дмитрия Монастыренко.
Он не мог покончить жизнь самоубийством. Его просто ударили, когда испугался этот падла. Испугался, что он его убил, а он, видимо, его убил, потому что ухо, по сути, пробито. Вот такой удар. Ну, видно, там замазано там. Но вот независимая экспертиза, мы на нее надеемся. Ну, честно говоря, безумные деньги, которые мы собрали, ну, это просто вот уже из карманов называется. Дай-то Бог, она действительно независимая. А может, им дадут в два раза больше. Ведь в армии у нас там миллиарды долларов на бомбы кидать, все в порядке. А здесь-то что там, ерунда какую-то кинуть. Вот. И заглохнет эта независимая экспертиза. И все останется по-прежнему, как говорили прежние. Ну, в общем, я боюсь больше всего вот этого. И тогда это еще в канун, вернее, не в канун, а просто. Я даже ему говорю, вон, жди 1 апреля, сейчас весенний призыв, хоть молодые приедут. Мне бы 6 месяцев службы. Он говорит, да нет, я ж, ты знаешь, я его тоже учил. Будь, пожалуйста, добрым молодым. Ну, это я учил, потому что, ну, сам служил, все знаю. И знаю, что он бы был самым добрым к ним. Mm-hmm. Он бы их подкармливал. Мы вообще, знаете, даже что обидно. Прислали вещи его, такой мешок большой. А мне оказалось, ни одна его вещь. Да, там что-то было положено, какие-то мыло, ну, какие-то вот стандартный набор, там, чуть ли не сухие пайки, чтобы побольше мешок казалось. Да все там. Но, вы знаете, я даже думаю, что, дай бог, это досталось все ребятам, там, его сослуживцам, разобрали на память, там, телефон, там, все. Бог с ним. Я же не думаю, что офицера там себе забрали. Да нет, конечно, господи, я же не дело конченый. Ну, ребята, видимо, разобрали, и я вдруг они там как-то узнают. Денежка добрая, все нормально. Это не кража, это все хорошо. Взяли и... Да, видимо, и правильно. Они вот, давайте разберем, да. А потом собрали там уже офицеры. Кто там за баталерку советует. Я там... Куча вопросов. И еще раз я хочу сказать, про почему следователь не придет. Пусть он спросит у меня, какой был узел у него на шее. Вот я наоборот, в смысле, я не хочу знать. Но если это действительно объективные следствия, то, значит, должны были сфотографировать эту веревку, да? Так вот, если это объективное следствие, так вот я готов следователю, который там, я не знаю, при адвокате, я хочу показать узел, который мой сын железно, ну, понимаете, он матросом 3 года работал, да, который бы завязал, используя как кудовной, ну, понимаете. Ну, то есть, я даже не хочу сейчас называть, потому что они могут подделать это все. Поэтому я не буду называть. Пусть следователь придет и адвокат. Я покажу узел, и если он будет завязан там, и уж должны будут сфотографированы объективные следователи. Так вот, тогда я скажу, да, это его подвели к самоубийству. Ну, хотя это, ну, просто, значит, он был абсолютно невменяем. То есть он просто жить не хотел, потому что его, ну, уже так избивали. Я не знаю, это вот независимая экспертиза покажет, но, извините, тут вся деревня видела все его рассеченные губы, уши, синяки. А если другой будет узел, я особенно тот, которому я его никогда не учил, то я 100% скажу, что его повесили. Понимаете, это косвенная улика. Но почему следователи, которые там ведут очень тщательное расследование, почему они не придут и не спросят про то, что он говорил с нами 1 числа? Ни к дочери не приходит, ни ко мне, а уже ставят нам извещение о том, что он покончил жизнь самоубийством. Я никогда не поверю никто в моей семье, ни бабушка, ни дедушка. Я не знаю, моя мама, которая в Магнитогорске сейчас, не знаю, дай бог выживет после этого сообщения. Господи мой, это бомба, это не сирийская бомба. Это в России вы закинули такую бомбу, которая вообще тут всю Челябинскую область взорвала. И я еще раз говорю, я больше никогда ни одному молодому человеку не посоветую идти в армию. Я получил по полной.
Скажите, пожалуйста, Сергей, а почему вам казалось важным, чтобы Дима служил?
Знаете, это, ну, некоторая легенда, что армия делает мужчину. Ну, между тем, я вот такой ортодокс где-то. Но, правда, я отслужил, и я понимаю, что, в принципе, вот эти мои годы, там, проведенные на Сахалине, они действительно сделали из меня мужчину, дрался я там. Но это все равно, mm-hmm. это какое-то такое вот мужское какое-то начало, потому что, ну и в принципе, до сих пор я к тем, кто отмазался там, я отношусь как-то, ну так, ну ладно, ладно. Ну ладно. Ну то есть нельзя сказать, что очень там плохо, там как-то пренебрежительно. Да нет, ну ладно, это твоя судьба. Все мужчины, которые собираются за столом без женщин, они вспоминают там о женщинах, о рыбалке, а потом об армии, да? И на армии зацикливаются, и каждый из них рассказывает. Потому что, в принципе, это какой-то такой кусок жизни, который, ну, не отнять, забывать плохое, а плохого безумия сколько много, особенно в мои годы, мне почти 60, я все это помню, особенно молодым там. Это. Ну, вернее, как, не помню плохого, помню хорошее и улыбаюсь. Ну, нельзя, вот даже я сейчас смотрю там бодрые эти... сейчас там конкурс в армию. Ну, честно говоря, я до сих пор какой-то такой дебил, патриот. Я радуюсь. Вот. Ну, в общем, я его уговаривал, но единственное, что я готовил как бы дедовщине. Я пришел в армию, ну, когда я во флот, я подтягивался уже там 25 раз. То есть мне было не стыдно. Я там на лыжах там был там перворазрядником там кровоси бегал. И я его пытался, и все время настаивал. Давай, давай, давай. К армии надо готовиться вот физически. Вот так вот. У меня как-то было такое. И я готовил его и как раз к дедовщине. Он не мог.
А как он, вы его готовили к
дедовщине? Говорил, вот смотри. Ну вот когда я служил, ну вот чувак говорит, а ну-ка подшейка там, это, надо тут немножко простернуть, ну и отвечаешь ему, значит, нецензурно. Вот, он бьет тебя в морду. Ты берешь табуретку и бьешь его по голове. Вот. И потом как-то все нормально, все это выпрямляется. Ну, тебя немножко там побьют. Ничего, я потерял всего там 4 зуба, 6 зубов. Ко мне больше никто не подходил, чтобы я там что-то простернул или так далее. Ну, у нас очень такие были тогда безумно жестокие законы. А те, кто соглашался, вот их и водили. А я больше никогда не ходил. Один раз там получил, ну, пару раз. Я ему даже об этом объяснил, только сказал, во-первых, ты мне хоть намекни. Я мгновенно примчусь, просто расстреляю всю часть.
А как сам Дима относился к службе в армии? Ну вот до того, как он пошел служить. Как он хотел в армии служить или не хотел? Что он говорил?
Очень хотел. Очень служить. Хотел, да. Не просто хотел, а я даже звонил и пытался договориться, там, как бы, как отслуживший, договориться, чтобы его взяли в армию.
А его не хотели брать?
Дело в том, что его первый раз не взяли, он вроде как там худенький показался, у нас вообще оказался в армии конкурс большой.
То есть он недосмотр не прошел?
Не прошел он тогда. Mm. Понимаете, полгода мы не знали, куда деваться. Он там у нас, в Подмосковье. Но там работать вообще нет. Мечтал в МЧС, а в МЧС только после службы. Да? Я знал, что он отслужит, и все будет хорошо. Когда я сказал, что вы Радио Свобода, то мои теща и они, в общем, насторожились. Это же враги, сказали они. Я говорю, нет, знаете, враги кто? Враги те, кто убил нашего сына. Это враги. И те, кто хотят это скрыть. Вот это враги. Вот и все. И у нас даже как бы произошел такой молчаливый раскол в семье. Потому что в семье, которая привыкла читать газеты «Правда», в общем, действительно тяжеловато понять, что кто враг, а кто друг. Мне кажется, что сейчас самое важное, чтобы как можно больше людей узнали о том, что самая главная опасность – это то, что вашего сына убьют, повесят и объявят самоубийцей. Ведь это так просто. Вот убили, повесьте и все. А дальше очень авторитетная военная комиссия, да даже еще не установит, а уже сразу извещение мы уже получили. Как такое получать родителям? Знаете, родители получали когда-то во время войны, да? Погиб смертью храбрых. А сейчас вот мы получили, окончил жизнь самоубийством.
Это был отчим погибшего в армии солдата-срочника Дмитрия Монастыренко Сергей Кощеев. С ним беседовала Дарина Шевченко. Время свободы. Итоговый выпуск. Четверг, 14 апреля. Владимир Путин в ходе сегодняшней прямой линии коснулся и запрета Всемирным антидопинговым агентством ВАДА вещества мельдоний. Этот запрет был, напомню, введен с 1 января этого года. Путин сказал, что не считает мельдоний допингом. Он призвал не искать политическую подоплеку в допинговом скандале, но признал, что эта спортивная проблема затронула в основном спортсменов из Восточной Европы. Среди российских спортсменов допинг-тест на мельдоний провалили такие известные атлеты, как теннисистка Мария Шарапова, биатлонист Эдуард Латыпов, фигуристка Екатерина Боброва, волейболист Александр Маркин, шоттрекисты Семен Елистратов и Екатерина Константинова, конькобежец Павел Кулижников. Вчера ВАДА, однако, несколько пересмотрела свою позицию. У некоторых попавшихся на мельдонии спортсменов появилась возможность реабилитироваться. Это решение Всемирного антидопингового агентства мы обсуждаем со спортивным обозревателем Алексеем Кузнецовым. Итак, можно считать, что Всемирное антидопинговое агентство сделало некий шаг назад, признав, что все-таки в крови спортсмена может присутствовать мельдоний, и по концентрации этого препарата в крови можно определять, принимался он до вступления в силу запрета или после. Вы не могли бы подробнее рассказать, в чем заключается это решение ВАДА?
Решение ВАДА дословно гласит, что если в допинг-тестах содержится менее 1 микрограмма мельдония на миллилитр крови, при условии, что проба была сделана до 1 марта 2016 года, эти спортсмены не будут подвергнуты дисквалификации. В этом случае допускается, что атлет не принимал препарат умышленно после его запрета. Таким образом, расследование по мельдонию, в свою очередь, будет продолжено, если концентрация вещества в крови превышает 15 микрограмм. Это, по предположению ВАДА, будет свидетельствовать о том, что в недавнем прошлом мельдоний применяли. Также не будут закрыты дела тех спортсменов, которые сами признали употребление мельдония после 1 января. Или, как сказано в решении ВАДА, тому есть и другое доказательство. Сейчас, напомню, по сообщению ВАДА зафиксировано более 150 положительных допинг-проб мельдония у спортсменов из полутора десятков стран. Среди них 29 россиян, а Виталий Мутков в сегодняшнем интервью изданию «Газета.ру» сообщу, что таких проб уже более 170. Конечно, это обвальное количество, и скандал явно перерос какие-то мыслимые нормы.
Означают ли ваши слова, что дело против, скажем, Марии Шараповой не будет закрыто? Ведь она говорила о том, что она принимала мельдоний, и просто не знала о том, что он был запрещен.
В то время, когда Мария Шарапова давала свою скандальную пресс-конференцию о том, что она принимала мельдоний, тогда ситуация еще не вышла из-под контроля ни ВАДА, ни Международного олимпийского комитета, а Шарапова, разумеется, рассчитывала на снисхождение к ней и к ее достижениям. Она была первой, громогласно объявившей о своем участии в этом скандале, и, конечно, она могла рассчитывать на снисхождение. Тем не менее, ситуация такова. У каждой из федераций по каждому виду спорта есть свои допинг-органы, есть свои инспекции. И вот теннисная федерация сочла, что трибунал по ее делу будет продолжен, и решение по нему все равно будет принято. Шарапова не избежать трибунала, как, впрочем, и другим увлеченным применением мельдония спортсменам. Ведь препарат мельдоний уже находится в списке запрещенных, и сам факт обнаружения его в крови спортсмена является нарушением. Международная федерация, в том числе и Международная федерация тенниса, все равно будет выносить свое решение, индивидуально рассматривая каждое дело. Но по поводу Шараповой ВАДА изложила свою точку зрения. Если решение не будет вынесено в ее пользу, Шарапова сможет обжаловать дело в Международном спортивном трибунале в Лозанне.
С мельдонием связано, как вы уже упомянули, как, в общем-то, хорошо известно, очень много скандалов. Последний из них очень громкий, связан с неожиданной заменой в полном составе юниорской сборной по хоккею, которая должна была ехать на чемпионат мира среди юниоров. Последнее развитие событий как-то смягчило этот скандал или все-таки на чемпионат поедут более молодые игроки?
Я напомню, что состав юниорской сборной России по хоккею до 18 лет был полностью изменен, причем за неделю, подчеркиваю, до старта чемпионата мира. Он начинается сегодня и пройдет до 24 апреля в Гранд-Форсе США. Так вот, тогда было принято решение, что пройдут хоккеисты, родившиеся годом позже. Это совсем другая сборная. И тогда было много слухов о том, что речь связана с употреблением допинга. Хотя Федерация хоккея России в начале прицела Ярослава Третьяка категорически опровергала всякие домыслы о мельдонии. Но в результате затем все же переменила свою первоначальную точку зрения и подтвердила, что дело, конечно же, в мельдонии. Сейчас уже понятно, что сборная поехала все-таки в основном в новом составе. Лишь заменили несколько игроков на игроков из предыдущего состава. И, конечно, это сильнейший скандал. Я думаю, что именно он во многом и сказался на том, что ВАДА решила немножко изменить свои правила применения мельдония по этому скандалу и сделала превентивный, но все-таки шаг назад в этой сфере. Мне кажется, что вообще ситуация такова, что борьба с допингом постепенно заходит в тупик, на мой взгляд, закономерный тупик. Сейчас при таком количестве скандалов, по данным Виталия Мутко, более 170 уже случаев разоблачения так называемых спортсменов, понятно, что не может борьба с допингом приводить вообще к изменению всей структуры мирового спорта. Она слишком устоявшаяся и она слишком действенная пока что еще. Так что разрушать те или иные виды спорта или, скажем, доводить до ситуации замены полностью всей хоккейной команды, как в случае с чемпионатом мира для юниоров, мне кажется, нереально. Что делать в этой ситуации, пока непонятно, есть самые разные предложения на этот счет.
Скандалы допинговые, связанные с российским спортом, это уже дело давнее, и еще до того, как возникла вот эта проблема с мельдонием, российские легкоатлеты были дисквалифицированы, и сейчас под сомнением их участия в Олимпиаде в Бразилии летом этого года. Как вы считаете, возвращаясь к последнему развитию событий, означает ли, что аппаратная борьба, которую ведет Виталий Мутко прежде всего на международном уровне, приведет к тому, что все-таки будут даны какие-то послабления российским спортсменам, позволят участвовать в этой Олимпиаде, но, может быть, потом заставят более строго российскую систему спорта относиться к применению допинга?
Что касается меня, я думаю, что здесь ограничится какими-то половинными мерами. Вряд ли можно говорить, что вся часть российских легкоатлетов, которая была увлечена в применении допинга, не поедет на Олимпиаду, и тем более не поедет на Олимпиаду вся легкоатлетическая часть сборной России. Это было бы, на мой взгляд, слишком скандально. И, конечно, эти предположения, эти акции во многом были связаны с какими-то санкциями, которые были наложены на Российскую Федерацию в целом по поводу ситуации в Украине. И я думаю, что сейчас, я напомню, что решение по поводу легкоатлетической части сборной России отложено до мая месяца, то есть фактически останется до начала Олимпиады всего месяц. Конечно, надо будет принимать решение заранее, пусть оно не будет объявлено, но будет ясно, что кому-то будет разрешено ехать, а кому-то нет. Мне кажется, будет названо несколько человек, которые, очевидно, не поедут. Среди них, возможно, несколько громких имен. Но в целом полномасштабного исключения Федерации, той части сборной России, которая относится к легкой атлетике, исключение ее из олимпийской программы, на мой взгляд, вряд ли возможно.
Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 14 апреля. Его продюсер Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.